Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Как обычно, пока что обычно, пока ничего не меняется. Вы знаете, все меняется. Я веду свой эфир, который называется «Гнопольская правда». Пожалуйста, как обычно, я просил бы вас, чтобы вы подписались на мой канал, чтобы вы рассказали друзьям о моем канале, чтобы вы поставили лайки, чтобы вас не умоляли ставить лайки, уважаемые коллеги здесь, и бросали донаты. Бросаете донаты, я вас благодарю прямо во время нашего эфира. Тут я хочу напомнить вам, ой, боже мой, как здорово, к нам присоединился Виктор Уколов. Виктор, здравствуй, дорогой, я рад тебя приветствовать, Киев слуха, и сподеваюсь, всего разу, як завжди, буду цікаво заглянутый в российский зазеркаль. Да, я приготовил Виктор Уколов, мой друг, он сейчас военнослужащий. Но, видите, вот нашел время присоединиться. А сегодня я и покажу, и расскажу вам всякое разное, очень важное, имеющее отношение к, естественно, Курску, потому что главная тема – это Курск. Ну и обо всяком другом поговорим. Хочу призвать вас, чтобы вы становились моими спонсорами в Ютубе. Это очень просто сделать, и у вас не будет болеть голова, и я буду уверен в завтрашнем дне. Ну и точно так же идите в Patreon и становитесь патронами, потому что это то же самое позволяет мне... Катя, кстати, значит, мне сейчас звонила прямо перед эфиром. Она купила для Марго молоко для кошек. Оказывается, есть молоко для кошек. То есть кошкам нельзя обычное молоко, а такое можно. Я, поскольку у нас много материала, не буду сейчас развлекаться, здороваясь с вами. Я вас всех люблю, и я вам очень признателен, что вы оказались здесь. А Украина своим наступлением, ну вот как называем это, курским наступлением или как угодно, она спровоцировала какой-то странный подъем всего. Во всяком случае, знаете как, вот того чувака из двора бьют, ну, значит, мы и своего можем побить. Георгий Закревский, собственник небольшого ЧВК «Паладин», записал видео, резко раскритиковал власть Российской Федерации за провал СВО и развал армии.
Она не то, что на грани
сейчас
беды.
Мы его послушаем. Давайте послушаем. Это очень-очень интересно и симптоматично.
Наша страна не то, что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна. Корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более 2 лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже 2 с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент, великий Путин. Еще обращаюсь к тем, кто находится на линии боестолкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там. Как в относительно военных действиях непосредственно, с профессиональной и общей точки зрения, так и с точки зрения командования. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на 3 часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий, которые получают по 3 ордена мужества, не участвуя в боях, а то и теряя подразделение. Награды вообще рассыпают, как фантики, в том числе и самые уважаемые. Ордена мужества и даже звезды героя. Это недопустимо. Этого не должно быть. Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена.
Честно говоря, не очень понятно, к чему он призывает присоединяться. Почему я вам это дело показываю? Олег Козловский пишет, грабли, нужно больше граблей, еще больше. Послушайте, у соседа корова сдохла, мы и радуемся. Дело в том, что вы знаете, что сначала Путин там какой-то ракетой убил своего злейшего врага, придумав, что там в самолете что-то такое взорвалось. После этого их рассеяли, профессионально рассеяли. Ну и вот как бы, вот смотрите, этого человека не было, во всяком случае мы его не знали. И вдруг сейчас мы его видим. Кто это, что это? Мы не очень понимаем, кто это, что это. Но это кто-то. Это кто-то, который вдруг куда-то призывает. Это русский, я имею в виду, ну, россиянин. Светлана Корнеевская пишет, он еще не арестован? Нет, пока еще нет. Тут, конечно, непонятно, он находится на территории Российской Федерации или он где-то и так далее. Суть не в этом. Все больше и больше появляется людей, это пока ни к чему не приводит, потому что, вы знаете, до Бога высоко, до царя далеко. Вот просто они об этом говорят. И это важно, пусть они об этом говорят. А мы будем это внимательно слушать. Но интересные вещи происходят в российской армии. Мы еще будем об этом говорить. Я просто хочу вам напомнить. Может быть, где-то это будет повторяться, но меня сегодня поразило. Я сегодня там туда ездил, сюда ездил, слушал очень много разных обзоров. Назревают, я бы так сказал, социальные неприятности в российской армии. Сейчас вам поясню, что имеется в виду. Значит, Путин, я еще буду об этом говорить, просто вот он это сказал, но есть еще история вокруг всего этого. Значит, вы, наверное, знаете, что очень Путину все это не нравится, и он сказал, давайте срочно. И вот срочники, вы знаете, они уже попали в плен. Я написал там 30 секунд. Ой, диджей Олесио, спасибо вам большое за чашку кофе, которую вы меня метнули. Правда, звука почему-то не было. Сейчас я проверю, почему звука не было. Звук-то должен был быть. А, вот теперь будет звук. Значит, смотрите, что получается. Вот возьмем Курск. Это я вам просто передаю то, что говорил этот человек. Вы знаете, я не военный эксперт, но какие-то вещи понятны и не военному эксперту. Итак, значит, Путин приказал закрыть прорыв, вытеснить там, ну и так далее, и так далее. Вытеснить этих поганых украинцев, чтобы их духа не было и так далее. Ладно. Стали выяснять, чем же вытеснять. Очень хорошо, нашли. В первую очередь бросили туда контрактников. Вот которых можно было бросить, бросили, да? Но дело в том, что там оставалось огромное количество срочников. И этих срочников развернули и туда тоже бросили. Вот сейчас последнее известие, что из Калининграда, вы знаете, там же намеревались сделать Ленинградский военный округ, его восстановить, оттуда сорвали. Дальше туда же бросили призывников. Значит, возникает очень интересная ситуация. Вот действительно, оно вылезает неизвестно откуда. Ну вот веди войну, начни войну, а потом сиди и пожинай, как будто тебя в снежки бросают. Итак, в одном окопе сидят три человека. Сидит контрактник, который получил до того, как здесь появился $20 000. А, кроме того, он получил от 350 до 450, ну, то есть $3500, $4500 ежемесячно. Вот он стреляет в проклятых украинцев. Рядом с ним находится срочник, который получает 2 копейки, потому что он срочник. Он тоже стоит с теми же угрозами для жизни, с которыми стоит контрактник. Понимаете? И у них одинаковые шансы погибнуть. Причем у срочника, который мало обучен, неопытный, у него гораздо больше шансов погибнуть, чем у контрактника, хотя вы же понимаете, какой контрактник, может, какой-то алкоголик или из тюрьмы. И вот возникает вопрос, простите меня, а мы знаем, что Путин обещал, что в войне с Украиной участвовать срочники не будут. При этом я вам хочу сказать, что он свое слово выполняет, в принципе, потому что враги зашли на территорию Российской Федерации. И вот пользуясь таким вот, так сказать, историей такой, понимаете, Путин говорит, затыкайте дырку, чем хотите. Это потрясающе. И вот это вот неравенство, вот Димон, просто Димон пишет, в 2020 году зарплата у срочника в России была 2000 рублей. Ну, сейчас она, наверное, не 2000 рублей, да, но понимаете, да? Вот как это, куда ни кинь, всюду клин, или как это говорится. Идем дальше. Значит, ЧВК Паладин, это я вам уже сказал, я несколько раз сейвил. Теперь у меня написана такая удивительная вещь. Медведев перестал угрожать Украине ядерным оружием после вторжения ВСУ в Курскую область. Бывший президент России Медведев, который после начала войны с Украиной стал главным рупором ядерной риторики, неожиданно сменил тон. После вторжения ВСУ в Курскую область, которая продолжается восьмой день и охватила территорию не менее 800 квадратных километров, прежде щедрый на угрозы Медведев ни разу не высказался об ответном ядерном ударе по Киеву или западным столицам. В телеграм-канале Медведева, где раньше ядерные угрозы публиковались с частотой до одного раза в месяц, за последнюю неделю появился один пост. 8 августа замглавы Собеза назвал целью операции ВСУ получение новой порции денег и оружия, а также призвал идти до Одессы, Харькова, чтобы наказать нацистов. 13 августа было видео, где он обещает заслуженное наказание руководству Украины, призывает собирать гуманитарную помощь. И так далее, и так далее, и так далее. Медведев обещал нанести ядерный удар. В общем, короче говоря, вот это злобного говна, которое источает этот чудесный человек, как-то он это не делает. Теперь выступление, охренеть можно, выступление Белоусова, министра, нынешнего министра обороны. Давайте сначала его послушаем, потом прокомментирую. Вот что он говорит. Он объясняет, почему Россия вторглась. Ну, вот это вот, вот такое вот, да. 28 секунд, но этого вполне достаточно, чтобы понять. Да, вот видите, первые слова, которые вы слышите, Соединенные Штаты Америки.
Соединенных Штатов Америки и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового, многополярного и равноправного миропорядка. В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства. Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое.
Ну, то, что там первое, это уже не имеет никакого значения. Мы слышим все то же бла-бла-бла, не имеющее никакого значения. Теперь все-таки вот есть видео, Медведев вышел из запоя, он стоит на фоне «Единой России», что-то такое говорит, вот давайте 22 секунды полюбуемся, потому что мы же скучаем без него, понимаете? Мы скучаем без него, мы привыкли к нему.
Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Значит, такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского националистического режима.
Абсолютно понятно, что ему сказано нет. Понимаете? Он говорит ни о чем. Он сейчас напоминает наши с вами наблюдение за товарищем Соловьевым, вот за этими всеми, которые не знают, что им сказать. Теперь Юлия Латынина. Ну, я должен вам это читать, хотя это малоаппетитно. Еще раз, я могу с ней не соглашаться, я с ней не согласен. Хотелось бы, чтобы она приехала в Киев, немножко здесь потусовалась. Вот эти вот мешки под глазами, это не столько от того, что я дедушка, а из-за того, что сегодня дважды ночью воздушная тревога, Катя меня будила, после этого полтора часа лежишь, не засыпаешь, смотришь сериалы, ну, в общем, короче. Значит, но тем не менее, у каждого свой Арестович. В данном случае это Юлия Латынь. Итак, промежуточные итоги Курской операции. Путин и российский генштаб не купились и не поддались той первой главной реакции, которая была бы абсолютным выигрышем для ВСУ. Как так? Чужая армия на российской земле. Быстро все снять, поехать и разорвать. Потому что тут-то российский медведь и насадился бы на вилы сил ССО, поджидавших колонн. Силы ВСУ, зашедшие в Суджу, да еще куда, в самое сокровенное, на газовую станцию, играли роль козленка, привязанного к дереву для охоты на тигра. Тигр должен был броситься на козленка, получить в лоб и в бок. А он не бросился. Да, раздолбали пару колонн. Раздолбали пару колонн. Почти 80 населенных пунктов заняли. Понимаете, сложно мне это все даже читать. Но основной ответ российской армии, такие же небольшие отряды спецназа, в итоге сплошного фронта нет, спецназы играют в кошки-мышки, никаких сил с Покровского направления не переброшено, наоборот, туда идут подкрепления. Дальше, или уходить, что не имеет смысла ни с военной точки зрения, ни с точки зрения пиара, или долгое сидение на плацдарме, которое нудно и не спеша выносят капами. Или можно попробовать заскочить с другой стороны, но трудно это сделать, незаметно и можно легко нарваться. Цель российского генштаба вполне понятна. Продвинуться серьезно на Донбассе, а когда Зеленский потребует от американцев очередной эскалации, чтобы он услышал, ну вот у вас была куча новейшего РЭБа и бронетехники, вы без согласия с нами глупо это потратили на Курскую эскападу. Глупо потратили. Не факт, что это будет, но это, по идее, должна быть цель российского генштаба. Разумеется, возможно, я ошибаюсь, и Путин еще как закричит, зачистить завтра. Так что ждем, что будет дальше. Давайте так, я не буду разбирать, что Латынина написала. Она написала, это плохой анализ. Это дилетантский плохой анализ. Вот все. Я ее очень люблю, Юлию, да, так сказать, да. А теперь, ну, вы уже знаете скандал с Ларисой Долиной, пусть она сама все расскажет и так далее. И вот давайте, печальная наша Лариса Долина. Вот так.
Здравствуйте. В связи с большим количеством вопросов от представителей СМИ, я вынуждена дать небольшой комментарий по поводу сложившейся ситуации. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу. Просьба всех журналистов больше меня не беспокоить.
Ну, в общем, короче говоря, Лариса Долина отдала мошенникам более 180 миллионов, разделите на 100. Ее убедили продать квартиру в Хамовниках, перевести деньги на безопасный счет. Реальных покупателей и агентства тоже нашли неизвестные. Полученные средства за 236-метровую собственность Долина отправила непонятно кому. Ну, отправила. Теперь спецоперация под названием, ну все-таки, давайте пусть срочники повоюют, пусть повоюют срочники. Давайте, они ничего не умеют, эти срочники. Они мясо. Ну, давайте их переведем все-таки в разряд мяса. Ну, чего? Гурулев протрезвел, спецоперация продолжается. Вот как он за это делает, как он агитирует за смерть вообще не солдат. Понимаете, да? Которые срочники пришли, им обещали. А вот теперь можно и их в перегной превратить.
Конечно, когда был прорыв, мне тут все говорят, что кто вы там, как вы можете срочников использовать, вы там о чем говорите? Это наша территория. Они наши военнослужащие. Они приняли присягу. Согласно всех наших законов, они что? Обязаны исполнять свой воинский долг. Ну, мы о чем говорим сейчас? Жалко пацанов, несомненно. Но мы раньше-то воевали именно ими. В Афганистане никаких контрактников не было. В Красной армии контрактники были?
А Первая Чеченская, Вторая Чеченская?
100%, все это же было.
Нет, нет, не в этом дело, но воевали срочниками.
Срочниками?
Конечно.
Срочниками?
То есть контрактники контрактные, но срочники-то были.
Да, это все же было. И сегодня, когда, ну я извиняюсь, прижало, наверное, это было оправдано. 12-е, теперь что делать дальше? Ну, слава богу, решение принято. И авиацию сосредоточили, и удары наносятся. Я буквально сегодня утром с Ольговым разговаривал. Там есть те, кто не уехал. Не поеду я, у меня корова, у меня куры, у меня огород и все остальное. Согласен.
Я не об этом. Андрей Ильич, слушай, вот мы сколько с вами говорили? Вот я ничего не понимаю, я не военный человек, я... Изоляция театра военных действий. Долбануть за спины тактическим ядерным оружием. Сейчас. Подтянуть тосы и выжить чертовой матери.
Это мы переходим к решению.
Укронацистов. Да? Все. Тишина. Переходим. Будут крики о том, русские сошли с ума, почему вы так воюете?
Все, все, все.
А потому что хватит на полшишечки.
Переходим к решениям. Подтянули войска, все работает. А теперь, ну, конечно, я сразу сказал, ребята, если просто, как мы обычно воюем, ну, я уж точно скажу, там, за 3 там, дня, и за 5, и даже за 7 мы там эту тему не решим.
Обратите внимание на два тезиса от этих блядей. Значит, вот эта пьяная блядь, она все время, ну, так сказать, деды воевали, вот это вот, да, мы можем повторить вот этими вот 18-летними, которые вообще не понимают, куда их ведут и так далее. А вторая, блядь, на зарплате, Соловьев, я не знаю, поняли ли вы, что он сказал. Он имел в виду, насколько я понял, ударить тактическим ядерным оружием по тому месту, которое захватили украинцы. То есть, другими словами, по своей территории. Помните, я вам показывал Пригожина, который говорил, что у них хватит таланта ударить по своей территории. Губернатор при Путине.
3-5 домов. Самая тяжелая ситуация сейчас Шебекино. Это 38 тысяч человек город и 85 тысяч округ. В этом, только в 2024 году ранено почти 300 человек, 36 человек погибло. В день мы имеем от 3 до 5 атак из в основном ствольная и артиллерия и РСЗО. 3-5 домов мы получаем повреждения, практически полностью окна, кровля. Полной информации нет, но по нашим расчетам порядка 50-70% города Шебекино на сегодняшний день покинули территорию. И социальная напряженность в Шебекино растет, потому что, ну, главное, что мы не можем дать гарантию безопасности обеспечить.
Самый тяжелый. Да, и вот он по связи, по видеосвязи, а он и вот сидит Путин, который все это дело слушает. И сидят вот эти хмурики, жмурики. Понимаете, Путин требует говорить правду. 5 мопедов пролетают Черниговскую область юго-западным курсом. Ну да. Значит, это Вячеслав Гладков говорил такое. Теперь идем дальше. Теперь на Первом канале, ну, то есть, понимаете как, они говорят, то есть, они определили для себя, все вот эти чмошники, они определили для себя, что надо стращать. Но цели, ну что, призывать к ядерному оружию, даже Медведев заткнул пасть. Вот давайте послушаем еще раз очередные планы СВО по взятию Киева за три дня. Вот давайте послушаем очередные. Программа называется «Большая игра». Большая игра, мать вашу.
В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Опять же будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Возможно, часть этого наступления в том числе уйдет в сторону Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту – это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому. И сейчас Курская область должна вытянуть на себя часть наших резервов, которых еще нет на фронте, которые мы не сможем потом резко перебросить на Запорожскую или там Херсонскую область. Поэтому нужно, ну, скажем так, я стараюсь здесь, чтобы не было таких слишком у нас легких, легких позиций, что мы сейчас их выдавим. Мы их выдавим, действительно. И задачу они себе как раз ставили вот на какой-то небольшой короткий период. Возможно, они сами начнут отходить. Если мы не успеем захлопнуть бутылочное горошко, а риски такие есть, что мы их возьмем там в окружение.
Я хочу сказать, что абсолютно замечательный анализ, абсолютно справедливый, без, так сказать. И действительно есть опасность, что они возьмут в окружение. Ну, это уже задача, так сказать, вы понимаете, да? Это уже задача.
Не так повысить ставки.
Ну, давайте еще это. Американский эксперт о значении и роли. Это материал «Голоса Америки».
Способность российского правительства и народа мобилизоваться, чтобы выгнать украинцев, является признанием не только отсутствия ресурсов в виде военного персонала, но и, что еще более важно, отсутствие того патриотизма, которым Путин так гордился и на который он рассчитывал. Одно дело поддерживать или не поддерживать свою армию, когда она находится на территории чужой страны. Совсем другое дело не реагировать, когда на твоей территории присутствует иностранная армия. Вот на что, по-моему, стоит обратить внимание. Почему не произошло всплеска русского гнева, русского патриотизма, русского национализма? Я думаю, это в итоге является следствием того, что правительство Путина стремится преуменьшить значение войны в Украине, чтобы не вызывать озлобления людей. Но это говорит нечто важное и о состоянии российского народа сейчас, чего никто не ожидал. Я думаю, что правительство, которое не может защитить границы своей страны, провалило самую фундаментальную задачу. Обычно, когда страна подвергается нападению, возникает всплеск патриотизма. То, что это не произошло сейчас, является свидетельством изменений деполитизации российского народа. Ощущение, что это просто какая-то небольшая проблема для них, и это очень-очень странно.
Он очень о важных вещах говорит. Вот понимаете, все вот это было «сидите дома, не лезьте в политику, мы все за вас решим». Для чего нужны выборы? Помните, я всегда вам это говорю, но это не мое изобретение. Выборы тренируют общество. Выборы тренируют нацию. Они заставляют думать, вот я иду голосовать. Помните, да, я всегда рассказываю, как голосовала моя мама, когда я был школьником, 60-е годы. Она брала меня, потому что там были бутерброды с икрой. Мы никогда не видели икру, поэтому все это было важно. Еще шпроты были. Белый хлеб, масло и шпроты или красная икра. И я висело два кандидата, какие-то местные выборы, неважно какие. Я маму спрашивал, за кого ты будешь голосовать? Она мне говорила, вот за этого, который справа, в синем костюме. Я говорю, а почему не за того? Она говорила, потому что за того я голосовала в прошлый раз. Она не знала ни того, ни этого, она просто приходила, даже иногда с ошибкой заполняла, голосовала за того же. Понимаете, в чем дело? Потому что от тебя ничего не зависит, нахрен тебе эти выборы. Это очень важная вещь. И вот сейчас, вот вдумайтесь, он же прав. На Россию напали, в нее вторглись. Заняли не просто там для Путина священные территории. Сейчас выяснится, что в Курске началась быть, есть русская земля. Нет, просто эта территория в признанной международных границах Российской Федерации. И вот туда входят, а там кричат «Слава Украине!». Кто-то действительно кому-то надоел Путин, кто-то кричит, потому что боится, чтобы ему в лоб не выстрелили, он же не может крикнуть «Слава Путину!». Но факт остается фактом. Никто не защищает это. Это по-разному можно назвать. Страну, но это не страна, это территория. Страну защищают. Территория, потом страна, общество и так далее, и так далее. И так... Понимаете, нету, ничего нету. Есть территория, вот мы там живем, не трогайте нас. Офигеть. Просто офигеть. Я уже уйду с видео. Сейчас. Я хочу вам показать запись, которая сделана в программе «Шире круг». Сейчас будет играть музыка, а вы мне напишите, кто это играет. Это очень важно.
Тогда нам остается познакомить вас с ними. Итак, Василий Овечкин, ударные инструменты.
Дмитрий Овечкин, труба.
Олег Овечкин, саксофон. Александр Овечкин, контрабас.
Игорь Овечкин, фортепиано.
Михаил Овечкин, тромбон. И первоклассник Сергей Овечкин, банджо.
Счастливая ночь. Низкий поклон вам, уважаемая Нинель Сергеевна. Вы вырастили и воспитали прекрасных ребят.
Вы знаете, тут все, конечно, догадались, что это Овечкины, и здесь написали очень важные вещи. Вот это, значит, сначала поняли, что семья, которая угнала самолет, Овечкины, которые пытались удрать в Америку. удрать. Убили пилота и стюардессу. Элина Кац пишет, они почти все умерли, это большая трагедия. Да, о них сняли фильм, кажется, «Мать», ее играет Мордюкова. Значит, дальше. Ігор Р. пише, доброго вечора, коли ви почнете донатити ЗСУ, як ваші колеги Курбанова, Яковіна, Гордон, Яковенко та інші? Ігор Р., а звідки ви знаєте, що я не доначу? Я що, квитанції вам маю давати? Ще раз так напишете, підете звідси. Ви ж не мій бухгалтер. І от, значить... Смотрите, тут важная вещь. Один написали, кто-то написал «Несчастная семья», а кто-то написал, вот я ищу, Екатерина жалко мальчишек, сейчас, где же это, кто написал, ладно, кто-то написал фразу. Кстати, может быть, вы напишите, что с ними стало, с оставшимися. Люба Алексеенко, вся страна сейчас Овечкины. Суть в том, что кто-то написал «Несчастная страна». И это правильно. Сегодня, как вы знаете, Митчуля, спасибо вам за чашку кофе, Митчуля, значит, теперь смотрите, сегодня, ну, вот было, да, произошла удивительная, невероятная вещь, которую обещали как... какое-то событие, которое потрясет мир, это Трамп и Илон Маск в диалоге. Непонятно было, кто у них. Ну, считаем так. Илон Маск брал как бы интервью Дональда Трампа. Ну, он все сделал, Илон Маск. То есть он в основном молчал, он ничего не говорил. Там поначалу были технические трудности, они не могли... что-то такое там, подключиться и прочее, ну, в общем, подключились. Что интересно, что Илон Маск, конечно, гений, потому что он сделал великолепную вещь. Во-первых, там было 2 миллиона включений, чтобы видеть это в прямом эфире. Естественно, посмотрела я, посмотрите, сколько там посмотрело, наверное, огромное количество людей. В общем, он промотировал свой твиттер, вот этот X, да, спонсоры, шмонсоры и так далее. Теперь о чем они говорили, вернее, так сказать, заявление. Интервью Трампа и Маска длилось более 2 часов, его послушали более 2 миллионов человек, собрали самые яркие цитаты беседы века. Если Харрис, ну, естественно, это Трамп говорит. Если Харрис станет президентом, у нас больше не будет страны. Если демократы победят, то мы встретимся в следующий раз в Венесуэле, потому что там будет гораздо безопаснее. Следующее. То, что они сделали с Байденом, это госпереворот. Третье. Я хорошо знаю Путина, он уважает меня. Я знаю Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. Они на вершине своей карьеры. Они любят свою страну, и они готовы защищать свою страну. И когда они видят Байдена или Камалу, они не могут поверить своим глазам. По всей видимости, Путин ему об этом сказал. Глобальное потепление не самая большая угроза человечеству. Гораздо большая проблема для человечества – ядерное потепление. Следующее. Если бы я был президентом, Израиль не подвергся бы нападению, и конфликта с Россией не произошло. Я бы сказал Путину, не делай этого, и он бы никогда этого не сделал. Мы хорошо ладим, он бы послушал меня. Обама и Байден подтолкнули Россию и Китай друг на друга. Но из уроков России вы должны знать, что нельзя допускать объединение, он имеет в виду, Обама и Байден подтолкнули Россию и Китай друг к другу. Но из уроков истории вы должны знать, что нельзя допускать объединение интересов России и Китая. И последнее. Во многих случаях люди изнутри страны опаснее, чем враги снаружи. Вот то, что он написал. Вернее, то, что он говорил. Оценка была специфическая. Она заключалась в том, что падал интерес и до конца... Ну, была, конечно, аудитория, представляете, Трамп с Илоном Маском разговаривает, но интерес упал. Теперь я вам покажу одно видео, которое говорит, как это делается в Соединенных Штатах Америки. Рассказ шерифа. Я сделаю тише и буду переводить. Это очень интересно. У шерифа берут интервью. Вы с коллегами выстрелили в этого парня 68 раз. У нас закончились патроны, мы больше не стреляли. Почему у вас был такой настрой? Это шло от сердца, от души. Этот парень застрелил нашу собаку, застрелил нашего кинолога, нашего помощника шерифа, направил пистолет на команду спецназа. Как думаешь, что произойдет дальше? Я буду стрелять, много стрелять, в тебя выстрелит... Так что дыры в твоем теле будут и 68 выстрелов за каких-то полторы секунды. Теперь новости. Пишет Ян Матвеев. Похоже, ну, тут, понимаете, разные мнения и так далее. Дмитрий Фомин, спасибо большое. Сейчас мне надо попрощаться с человеком. Не, какой там Киркоров? Киркорова там нет никакого. О чем вы говорите? Вот, профессионал 7495. Я на выход, скучно здесь и странновато. Ну, извините. Приходите как-нибудь еще. Пишет Ян Матвеев. Похоже, Путин с генералами решили оборонять Курскую область срочниками. Уже несколько сообщений о переброске из разных регионов. Настолько сильно они не хотят отказываться от местных штурмов в Украине и боятся снимать оттуда контрактников. Не верил, что они на это пойдут. Важное, так сказать, Киев не заинтересован в том, чтобы забирать территорию в Курской области, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. По его словам, операция ВСУ просто не позволяет России перебрасывать дополнительные силы в Донецкую область и усложняет военную логистику. В отличие от Российской Федерации, Украине чужое не нужно. Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию в Курской области. Мы хотим защитить жизни своих людей. Это очень важное заявление, потому что, так сказать, оно показывает, что пришли, чтобы защитить. В основном это, конечно, не для Путина. В основном это, конечно, для Запада. Мы просто делаем санитарную зону. Что они на самом деле делают, никто не знает, кроме них. ВСУ готовили план прорыва в Курскую область в строжайшей секретности. Офицеры узнали о нем за 3 дня до наступления, рядовые за сутки, выяснили журналисты Нью-Йорк Таймс. Вот интересная новость. Здесь был 2 сенатора, один республиканец, другой демократ, и в частности был сенатор Грэм. По результатам переговоров с президентом Зеленским сенатор Грэм заявил, что отставные пилоты F-16, желающие сражаться за свободу, могут быть наняты Украиной. Хорошо, у нас мало. Значит, что делает Путин? Путин тварь, и эта тварь во всем видит мясо. Во-вторых, вот смотрите, люди пострадали, да? Вот там беженцы в Курской области, Суджа, вот это вот все, да? Они пострадали и бегут. Они бегут и прибежали куда-то там, например, в Курск. Их надо куда-то девать. Нашли, куда их девать. Вы не поверите. Беженцев из Курской области отправят на оккупированные территории Украины. Об этом сообщил губернатор, исполняющий обязанности, Алексей Смирнов. По его словам, такое решение было принято в ходе разговора с назначенным Россией главой оккупированных территорий Запорожья Балицким. Всего за последние дни больше 100 тысяч человек покинули территории Курской области, несколько десятков тысяч человек покинули регион. То есть, понимаете, да, Балицкий, вот это кусок говна, он соглашается принять этих людей для того, чтобы... А вот я не совсем понимаю, а что они там будут делать, где их будут расселять. Понимаете, да? То есть главная задача Путина – прикрыть эти регионы, а оттуда же убежали люди. Прикрыть эти регионы, когда Украина, ну если Украина, когда Украина будет их освобождать мирным населением. Тварь. О. О. Пишет Бабченко. Там два было подобных сообщений. Рекордные гонорары подействовали на россиян. Поток желающих отправиться на войну, я добавляю, убивать украинцев. Через столичный пункт отбора резко вырос. Год назад контракты с Минобороны ежемесячно заключали по 3000 человек. К концу, к этому лету цифра снизилась почти вдвое. Собядинская единоразовая выплата 2 миллиона рублей переломила тенденцию. А если в первые недели июля через единый пункт приема контракты подписывали по несколько десятков человек в день, то после указа Собянина число перевалило за 100. Интерес продолжает расти и по сей день. Вот понимаете, они пишут, интерес. К чему интерес? К убийству украинцев. Вот понимаете, вот такая фигура умолчания. Вот возник интерес, их стало больше, они с охотой записываются. А вот куда они записываются? Убить украинцев. Это к разговору о плохих русских и хороших русских. Помните, я вам сказал, что один из критериев, который я считаю действенным, это тот, кто покупает охоту на украинцев. Покупает охоту на украинцев. Как на медведя, как на волка. Только флажки не ставят. Ну что, это хорошие русские? Это, что это такое? Что это такое? И среди них... Среди этих людей, одетых в джинсы, которые просто покупают право убивать украинцев, идут на охоту. С ними собирается мой любимый Яшин или любимый Карамурза, вы знаете, я говорю это без иронии, так сказать, вести разъяснительную работу, призывать их и так далее. Среди тех, кто... За первые 10 дней августа контракты в среднем заключали по 122 человека в день. Среди тех, кто соглашается не так много москвичей, жителей Подмосковья, 20%. Основную массу составляют приезжие из других регионов и стран, так как выплата миллионов не зависит ни от прописки, ни даже запас от паспорта. Есть китайцы, есть египтяне, но основной контингент – граждане Средней Азии. Ну-ну, охотьтесь. Deutsche Welle. Новая мобилизация в России может быть объявлена в конце 2024 года, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю и Минобороны Российской Федерации. По их словам, российской армии не хватает новых солдат. По словам одного из собеседников агентства, Кремль может предоставить новую мобилизацию как ротацию, позволяющую дать отдых военным на передовой. Другой чиновник заявил, что приказ о мобилизации может быть в конце года. Но если ротация, то кто-то должен уходить. Понимаете? А, еще про Долину. Удивительно не то, что Лариса Долина отдала телефонным мошенникам 150 миллионов рублей. И даже не то, что в ее соцсетях, ну, колонули ее соцсети, и там появился пост с призывом донатить украинским военным. Поражает то, что перед тем, как перечислить их разводилам за 112 миллионов, певица продала квартиру вот с таким санузлом. Я сейчас вам покажу. Ну круто, слушайте, ну круто. Дмитрий Фомин бросил в меня чашку кофе. Спасибо большое. Да, Лариса. Когда-то была милым человеком и джаз пела. Мы с ней разговаривали. Я говорю, почему ты уже джаз петь не хочешь? Она говорит, русские не понимают джаз. Я не собираю. Ну, она была права. Потому что джаз, вы знаете, это знаменитое определение, что русская попса – это три аккорда для миллионов, а джаз – это миллион аккордов для трех человек. Один новый мопед пролетает Покров с курсом на Дружковку. Серия оценок британской военной разведки и сообщения Z-блогеров дают представление о том, какой невероятной ценой дается российской оккупационной группировке продвижение в Донецкой области и попытки расширить присутствие в Харьковской. В мае-июне армия теряла по 35 тысяч солдат в месяц, сообщала разведка Министерства обороны Великобритании. То есть, ну, 35-30 дней, то есть тысячу, ну, по тысяче человек в день. Да, вот как бы. Такими же темпами она сокращалась в июле, а в августе, по прогнозам, потери снова будут превышать тысячу человек в сутки. То есть за 4 месяца они могут составить около 140 тысяч человек. Понимаете, их убивают, а они идут, их убивают, а они идут. Что Путин виноват в этом, что они идут? Просто дивная, дивная сладкая картина. Ага. А ну-ка давайте посмотрим, что сегодня написал Бандеровец.
Продолжить ведение операции на территории Курской области за сегодняшнюю добу.
Извините. Так, сейчас я найду его. Потерпите. Группы мопедов. ВПЛА с Черниговщины. Алена, спасибо вам. Разочаровалась в Долине, когда началась война. Дура. Она не дура, она деньги зарабатывает. Какая она дура. Сейчас ищу его. Так. О, вот это вот можно. Да, Иван Каприс пишет, а вы знаете, что скоро будет год с нашего с вами первого эфира. Иван, мы давай, может быть, завтра созвонимся и сделаем. О, какой прекрасный материал. Мухи и котлеты. Перевести. Сейчас, секунду. Так, украинский на русский. Ну, чтобы вам прочитать. Да, все правильно. Перевести на русский. Ну, так перевести на русский, я же нажал. Да что такое? Извините, дорогие друзья. Так, нажал. Перевести. Вот перевел. В данном случае я вам читаю фрагмент, где он говорит о летчиках. Факт в том, что администрация Байдена одновременно с разрешением Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов передать самолеты Украине ввела запрет на работу своих пенсионеров ВВС в нашем государстве и участие тех в боевых действиях соответственно. Сейчас главы комитетов по разведке и обороне Конгресса давят на администрацию президента, требуют запрет отменить. Все ли сложится, неизвестно как, но абсолютно не исключено, что запрет будет снят самое короткое время, но будет ограничение на работу исключительно в воздушном пространстве Украины. Даю справку. На март этого года готовность в работе... Вы великой души человек. Спасибо большое. Вы вселяете спокойствие. Ну, стараюсь. Спасибо вам за донат. На март этого года готовность работать в Украине проявили 52 отставных летчиков США. Сколько из других государств, не знаю. Но я знаю, что подобные ограничения введены во всех государствах с самолетной коалицией. Снимет США, снимут и они. Теперь о том, почему Путин молчит о ядерном пепле после вторжения на пасконную российскую территорию. Он очень интересно пишет, очень умный человек. Когда я еще был на Фейсбуке, то поставил себе на аватарку предупреждение Путина от США, что последние сделают, если тот рискнет применить. Его в 22-м в Москву привез... бывший директор ЦРУ Петреус, а затем Бернст дважды напоминал о его существовании россиян. Так вот, когда Бернст в электронной форме давал ответ на Рышкину, по сути, российских предложений не давать оружие Киеву, чтобы тот вывел войска из Курской области, то он в очередной раз предостерег Москву от возможности использования ядерного оружия и напомнил о последствиях, а именно... Первое. Будут уничтожены оккупационные войска России в Украине. Второе. Будет затоплен Черноморский флот. Третье. Будут атакованы определенные объекты, обеспечивающие функционирование русской ядерной триады. То есть это будут затоплены ядерные подводные лодки, все российские, и будут удары по вот этим шахтам. У него не идиот и никак не желает смерти ни себе, ни конца своей власти в России. Пока его не припрут спиной к стене, никакого применения ядерного оружия не будет, а выход ему всегда будут оставлять. И поэтому пугаться возможности применения ядерного оружия в ближайшем будущем украинцам и миру точно не стоит и преждевременно. Ну и в заключение новость о приятном. Американские корпорации Raytheon и General Electric совместно с Министерством Украины Укроборонпромом начали строительство двух заводов, которые будут заниматься производством систем ПВО и боеприпасов к ним. С началом нас, украинцы, хотя, к сожалению, начать могли раньше, если бы наша власть сразу приняла условия американцев относительно распределения прав собственности в будущих совместных предприятиях. Видите, мы об этом даже не думаем, а оказывается, это дело существует. Ну что, мы работаем час, поэтому переходим к научным новостям. Устал немножко. Так, сейчас я посмотрю последнее. Смотрю. Вот Плющев пишет про вот этого Закревского, с которого я начал. Помните, на темном фоне? Некий Георгий Закревский, собственник некой ЧВК «Паладин», критикует Путина справа. Как я понимаю, ограниченно популярен. YouTube-канал на 60 тысяч подписчиков. Среди тех, кто не любит мигрантов, скажем так. Вспоминает он их и сегодня. Разумеется, многим напомнил Пригожина. С заявлением вроде нынешнего он уже выступал в апреле, но тогда особо не зашло. Вот, значит, он вот так. Так, я смотрю, Израиль. Лесные пожары в районе Афин. Погибла женщина, тысячи людей покинули дома. Там действительно, и причем каждый год. Вот жених Марго. Наверное. Так, отлично. Значит, я могу перейти к научным новостям. Они сегодня очень интересны. Ну и смешное, естественно. Ребенок психолога никогда не кричал в магазине игрушек «купи, купи». Он начинал с отвлеченной темы. Например, «Мама, а твое детство тоже было таким тяжелым и безрадостным?» Хороший. Вот еще. Кстати, вы можете тут примеры привести, потому что, ну, действительно... Пишет пьяный твиттер. В детстве моей любимой песней была «Арлекино», потому что мне слышалось, там поется «Есть одна награда смерть». И потом смех Пугачевой, как из преисподней. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. И дальше пишут комментарии смешные. Это все фигня. У меня жена в «Арлекино» слышала «Есть одна нога на всех». Вот это цирк уродца. Следующий. «Судьбе не расшипем...» Судьбе не расшипнем, не расшипнем, одним словом. Мерси, Баку. Долго не понимал, что такое расшипнуть. И дальше он пишет. Это то, что делает красавица и кубка, то есть имя и кубка, счастливо муклинку, то есть счастливо кому имя муклинку. А помните песню про космодром? Как сын грустит о матери. Думал, это имя казахское, как сын. Каприз пишет. Все детство я слышал вместо пуркуапа куклопад. Да-да. Да-да. Так, идем дальше. Вот. Вот понимаете, мы недооцениваем наше время, и вот эти вот наши такие, знаете, там, вот раньше такой чистая природа и прочее, прочее. Сколько там они жили, и бедные там они 40 лет уже умирали. Значит, это оригинал из газеты. Я вам его читаю. Предохранительные меры против холеры, предлагаемые Скрипинским Коновалом Терентием Захаровым. Против холеры. Первое. Прежде всего, купи ведро водки, настой с стручковым перцем, настой, и оной растирайся и пей. Второе. Пить оную перцовку нужно трижды в день по стаканчику. Третье. Аще кто в силах может потреблять и больше. Четвертое. Будь ты отрок, пей в половину. Пятое. Младенцам, отроковицам и девушкам давать по хлебательной ложке. Шестое. Мужние жены да вкушают аки отроки. Седьмое. Вдовам да будет попущение пить аки и мужам, но не до срамоты. Восьмое. Потребляя перцовку, пей и ешь все на потребу, но с молитвой. Девятое. Ученых докторов не слушай. Десятое. Буде паче чаяния холера, на тебя насядет, иди в баню и... Не могу разобрать слово. И одиннадцатое. В больницу не ложись, уморят. Некоторые сейчас так поступают. Боб Марли, вы знаете, выдающийся, перевыдающийся, удивительный чувак. Боб Марли делит авторство ряда своих хитов с никому неизвестным Винсентом Фордом. В списке авторов некоторых песен Марли, в числе которых бессмертный хит «No Woman, No Cry», кроме Марли есть еще один человек, Винсент Форд. Но Форд никогда не был музыкантом. Он был владельцем бесплатной столовой. Марли указал его в списке авторов, чтобы тот мог получать авторские отчисления даже после смерти музыканта и с помощью этих денег продолжать помогать нуждающимся. Вот такой чувак. Я вам покажу фотографию. Поразительно. Вот фотография. Вы видите принц Чарльз молодой, а рядом с ним стоит другой молодой человек, смотрит в сторону. Сейчас вы поймете, о чем идет разговор. Когда нынешний наследник британской короны принц Чарльз учился в Кембридже, с ним на все занятия ходил телохранитель. Кембриджская система обучения позволила бодигарду участвовать в обсуждениях и диспутах. И в конце обсуждения преподаватели предложили ему сдать экзамены. В итоге телохранитель набрал больше баллов, чем сам принц, и тоже получил диплом. Moscow Time пишет, спрос россиян на поездки в Европу увеличилось на 70%. Ну и что, что спрос? Значит, вот смотрите, это тоже интересная история, я вам сейчас покажу. Боже, невозможно все знать. Вот смотрите, я объясню, что вы видите. Смотрите, сейчас. Вот вы видите балку, а над балкой пол. То есть вы находитесь в подвале. И видите, пол крепится к балкам такими металлическими V-образными штуками. Поняли, да? А теперь я вам объясню, что это такое, это страшно интересно. А вы знаете, что в 17 веке в Японии был изобретен соловьиный пол? Металлические скобы, установленные под полом, таким образом, что при каждом шаге издавали звуки, похожие на птичье пение. Пройти-то по такому полу бесшумно было невозможно. А если кто-то пытался подкрасться на цыпочках, то только усилил бы давление на дощечке, и соловьиное пение стало бы громче. Такие полы устанавливали в коридорах, ведущих к покоям императоров, а также в домах богатых самураев, которые опасались нападения. Вы знали, не знали. Ну, вы знаете, вот этот уже давал там, как бороться с чем там бороться, да, пить водку и так далее. Теперь я хочу дать вам советы, не сам придумал, нашел, что к чему. Помните, я вам говорил, что самый главный полезный совет, значит, если черная кошка переходит дорогу, то это означает, что просто черная кошка переходит дорогу, не более того, просто у нее там дела. Теперь слушайте внимательно, чтобы вы знали, что обозначает что. Рассыпалась соль к ссоре, рассыпался сахар к миру, рассыпался кокаин к феерическим ощущениям. Упала вилка, кто-то придет, упала ложка, у кого-то руки из жопы растут. Упал член, все, никто никуда не спешит. Упало мыло, ждите неожиданности. Это хорошо. Ласточки низко летают, будет дождь. Коровы низко летают, рассыпался кокаин. Треснуло зеркало к беде. Треснула резинка от трусов к большому стыду, ну или к маленькому. Треснул презерватив. Лучше бы треснуло зеркало. Чешется нос к пьянке. Чешется в паху к врачу. Чешется жопа к приключениям. Сказали, если не отправите эту фигню друзьям, денег не будет 7 лет. Простите, не могу рисковать. Люди остроумные такие. Потрясающие. Вот этот человек, посмотрите на него. Ну, давняя история, вот такой человек, видите? Артур Джон Прист, прозванный непотопляемым кочегаром, выжил при крушении Титаника, Британика еще в 3 морских катастрофах. Это старое стихотворение Игоря Иртеньева, которое я с удовольствием вам прочитаю, и вот почему. Ну, вы знаете, значит, ну, русский народ, он специфический, и требования его специфические, желания его специфические. Ну, в общем, денег он хочет, что и показывает. И подписывает контракты на охоту за украинцами. Ну, естественно, есть оппозиция, которая хочет его вразумить, но вы знаете, и народовольцы ходили в народ, и кто только не ходил. В общем, короче, им чистили морды и объясняли, что, барин, ты, конечно, умный, но... Ну, сейчас вот мой друг Яшин собирается это делать, вернуться, проводить разъяснительную работу и так далее, и так далее. И вот Игорь Иртенев в далеком 2002 году написал про всю оппозицию, которая хочет просветить народ. Повидав в этой жизни немало, дам совет вам на старости лет. Не ходите в народ, либералы, ничего там хорошего нет. Когда был я чуток помоложе, то по пьяни сходил в него раз и огреб в результате по роже от широких трудящихся масс. И не так, чтоб совсем не по делу, и не то, чтоб без всякой вины. Но меня это сильно задело, до души, так сказать, глубины. Ощутил я на собственной шкуре, вблизь растущих очнувшись кустах, факт отсутствия тяги к культуре в близлежащих народных пластах. С той поры разошлись наши тропы, и боюсь, что уже навсегда. Далеко нам еще до Европы, вот что я вам скажу, господа. Так что лучше, коллеги, тусуйтесь вы в своей либеральной среде, а в народ этот самый не суйтесь, чтоб лихой не случиться беде. Потрясающе, как все, что он пишет. 2002 год. Спасибо большое, что вы были со мной. Спасибо. Я еще... Ой, боже мой, да не может быть. Сейчас курс евро на Форекс подскочил. В туротрасли отмечают, что причиной роста спроса на Европу стала адаптация россиян к усложнившейся процедуре получения шенгенских виз, появление большого количества стыковочных рейсов. Но, слушайте, вы меня простите, все-таки получают они как-то визы, да? Ну, вот, тут очень многие сообщения, все-таки я должен вам рассказать последние. А, в очередность. Черт. Пошло. Пошло. Воздушная тревога. Значит, смотрите, было сказано, что там дорогу перегородили в Москве грузовиками и так далее, и так далее. Вот полицию и Росгвардию в Москве перевели на усиленный режим из-за угрозы украинских диверсантов. Согласно особому распоряжению и так далее, и так далее. Но все это понятно. Ну, в общем, короче говоря, будем готовиться к... Клара Грехова. Что-то сегодня неубедительно, Матвей Юрьевич. Да, вы сегодня, Клара, совершенно неубедительны. Обычно вы убедительны, а сегодня вы абсолютно неубедительны. Бросьте донаты, и тогда ваша убедительность станет ровно больше на стоимость доната. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Еще раз напоминаю. Тот, кто хочет, может купить эту книжку. Это веселая книжка Матвей Ганопольский «Смайлики. Веселые истории». Вы должны внизу написать Роберту Ганопольский книга gmail.com. И Роберт вам расскажет все, что нужно делать. Это во-первых. Во-вторых, спасибо вам за донаты. Я хочу сказать, что вот здесь... Одну секунду, кто-то проскочил, и я все-таки хочу... Алена разочаровалась в Долине, когда началась война. Дмитрий Фомин, это я говорил, Митчуля говорил, Жанна говорил и Олесио. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо вам большое. Все, я благодарю вас. Я пошел с Катей советоваться, куда мне спрятаться. Кстати, между прочим, я вам напоследок скажу, что об этом пишут телеграм-каналы. Киев и ряд областей воздушная тревога из-за угрозы, пишут из-за угрозы шахедов. Ну, шахеды это... В Воронеже прогремел... Что? Не понял. В Воронеже прогремело уже около 10 взрывов. Слушайте, ну новости валятся просто. Смешно. США по-прежнему до сих пор пытаются выяснить у Украины их цели в наступлении на Курскую область. Вот. На въезде в Москву перекрыли Катя Дмитровская. Дмитровское шоссе. Часть шоссе, перегороженная КАМАЗом, за которым прячутся силовики, они ждут проникновения украинских ДРГ в столицу. Боже мой! Боже мой! Это просто... Россия перебрасывает войска из Калининграда в Курскую область. Это я вам говорил. Вот вы понимаете, если я начну читать все свежие новости, это до утра. Нет! Татьяна Сергеева, Матвеевич, побудьте еще в эфире. Мне надо прятаться. А вот Елена Бурдули написала, бомбить Воронеж, национальная русская забава. Я, кстати, хочу вам сказать, что ну, это гениально. Помните все время? Будем бомбить Воронеж, будем бомбить Воронеж. И написано, в Воронеже 10 взрывов. Ну, это просто постмодернизм в политике. Спасибо вам большое. Я вас благодарю. Киньте еще донаты, подпишитесь на книжку, напишите Роберту, Роберт вам всем объяснит. Я вас люблю, если все будет в порядке, до завтра. Завтра я буду как выжатый лимон. Почему? Потому что заболел мой коллега на прямом канале. Я вместо 2 часов веду 4, а потом еще вы. Я вас ненавижу. Пока.